Я без внимания.
Воспринимаете ли вы себя серьезно?
Что, вы с ума сошли? Конечно, нет. Я могу воспринимать серьезно какие-то... Могу. То есть это может случиться. Какие-то ситуации, в которых я оказываюсь. Или каких-то людей, которые оказываются со мной в этих ситуациях. Но себя самого Господь с вами. Конечно, нет.
А как вы воспринимаете самого себя?
Очень часто никак.
То есть нет такого объекта для размышления для вас? Я сам.
Бывает, но... Но я бы сказал редко. Я даже бы сказал редко. Бывает. Но для этого мне надо специально сосредоточиться.
Значит, для вашего мышления практически нет такого объекта, как вы сам.
Безусловно, это бывает. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот даже пусть на эту грамматику. Это может быть, это бывает, но это не является какой-то важной частью моего мыслительного существования.
Тем не менее, я хотел обратить ваше внимание. Я заметил, что когда вы зачастую, когда вам становится весело,
да.
Это так или иначе связано именно какой-то с вашим каким-то необычным нахождением в каких-то странных ситуациях и, может быть, даже вашей мыслью. От чего вам весело? Это связано с... Вам смешно думать о себе?
Вот, да, вот, но веселье, я думаю, у меня, как и у других, но мне трудно судить о других. Потому что веселье у меня связано, как бы веселье, как всякое другое состояние ума. Вот, оно но всегда как бы двуаспектно. Оно с одной стороны является там мыслью о чем-то, а с другой стороны оно, потому что мысль о чем-то, она сама еще не генерирует вот такого состояния веселья. Здесь еще должно быть вот какое-то дополнение. Вот для меня мысль о чем-то там нелепом, там смешным, это хорошо, но настоящее веселье, вот в припадках, в которых вы меня видели, да, оно иногда на меня доходит, вы знаете, просто я не могу сутками ничего делать.
Вот. Это что, физиологическое?
Вот это, будем называть это лучше, в отличие от умственного, будем называть это психическим. Это именно психическое. И вот это, значит, первое, это какая-нибудь смешная мысль о чем-то, то есть по содержанию. Вот. Но второе, и, может быть, даже главное, это в моем случае, поскольку вы меня спрашиваете, а не вообще, в моем случае это всегда сопровождается каким-то освобождением от себя, от мысли о себе. Вообще выключением себя из поля действительности. Потому что истинное, искреннее веселье, это, конечно, обязательно включает в себя освобождение от самого себя. А мысли от мыслей и от чувств. А ведь мы серьезные, мы средние люди, да? Вот. То есть средние немыслящие люди. Когда мы серьезны, мы всегда, наша серьезность связана с серьезностью в отношении себя самого. Ну, не всегда, ну хорошо, но в большинстве случаев. И вот, ну, кстати, даже не, об этом неинтересно рассказывать, потому что, как бы, ну, столько примеров из разговоров, из литературы. Ну, когда вот кто-то стерется и говорит, да... Но когда ты начнешь относиться серьезно к ситуации, то на самом деле это очень легко расшифровывается. когда ты начнешь мыслительно себя в эту ситуацию включать. Понятно, да? И вот серьезность исключает веселье истинное. Кроме того, она исключает и философичность.
Однако я хотел еще раз вернуться тому, когда вы мыслите о себе. Вы можете, ну, например, если я с вами спрашиваю, вы учитель?
По профессии? Да, конечно.
Ну, вы учитель как... Вот именно размышление о себе как учителе предполагает вот себя же?
Ну, в моменты упадка мысли предполагает, в моменты мыслительного подъема нисколько. Почему? Есть такая вещь, как учительство, есть такая вещь, как учитель. Причем здесь ты еще?
Ну, как вы же учитель.
Ну, это да, но как всегда. Но это мы можем, но можем. Понимаете? Конечно. Но это ведь тоже, на самом деле... Это ведь тоже на самом деле не целиком реально. Не целиком, что это я же учитель. Потому что, разумеется, учительство, как всякое другое занятие или действие, истинно реализуется, когда я нету. Как истинное искусство. Реализуется, когда художника нету, когда его нет в своих мыслях, когда он весь в кадре на полотне. Я так думаю, может быть, я ошибаюсь.
Скажите, это и есть философское отношение к жизни?
Я думаю, что философское отношение к жизни невозможно без вот этого постоянного отделения одного аспекта данного момента мышления от другого. Это нельзя сказать, это и есть. А можно сказать, вот это вот так же. Вот. И тут, я думаю, как надо пытаться мягче. Потому что философское отношение к жизни, это ведь литературное выражение. Ну, вы помните в Москве, да, на обсуждении?
У кого?
На обсуждении в Москве, вы помните, да?
Нет.
Ну, этот эпизод с Калинищенко, да?
А именно.
Ну, когда он сказал, что он услышал разговор в метро о двух женщин. Обсуждали какое-то...
Да, проверил... это не в метро, а в поезде, да.
Да, в поезде, да. И одна говорит другой, да? Но он говорит... Хорошо, будь философом, не думай. Да-да. Так ведь это на самом деле один аспект философского отношения к жизни.
В каком смысле?
Ну, в смысле, что ведь, когда одна женщина говорила другой «не думай», то слово «думать» явно имело в виду «не заботься». То есть
не
без...
Не бери в голову.
Что?
Не бери в голову.
Не бери в голову, да, как говорит. Не бери в голову. И вообще, я думаю... что я думаю, что вот в этом и есть какая-то элементарная йога. То есть без этого, я бы сказал, вообще никакая йога невозможна. И никакое мышление реальное невозможно.
То есть эти две женщины вполне возможно были...
Нет, там...
Йогинями третьей ступени.
Ну, вот, может быть, да. Но дело в том, что я бы сказал так, без этого ничего невозможно. Без этого. Потому что если ты все время ко всему будешь, о чем ты мыслишь, вплетать в себя, то есть брать в голову, то ничего не выйдет вообще. Ты ни о чем не сможешь думать реально, ни о любви, ни о войне, ни о мире, ни о жизни, ни о смерти.
Александр Александрович, когда же Рорти сказал, вот мне было бы интересно, если бы вы мне спросили, почему я когда-то в той-то и той-то жизненной ситуации поступил так-то и так-то.
Философу, ему нужна помощь. Вот когда его спрашивают об этом, ему как бы легче в данный момент снова начать думать о ситуации. Так что я ответ Рорти просто понимаю, я не знаю, вот ну абсолютно. Я это так часто сам чувствую. То есть люди, вот я часто очень хочу, чтобы меня о чем-нибудь спрашивали, но спрашивают в основном о какой-то полной ерунде. Или, нет, я вот беру как бы эти свои слова назад. Не понимают, о чем хотят спросить. Не понимают значения вопроса.
Скажите, ну здесь получается некоторое противоречие. А именно, чтобы отнестись философски, чему-либо,
да,
нужно как бы это нечто убрать.
Ну тоже. О чем вообще столько миллионов раз говорили? Конечно.
Но тем не менее,
да,
это, что нужно убрать, как раз и есть некоторая жизненная ситуация.
Да, которая сама нуждается в отрефлексированности. Вот в том-то и дело, но ведь, конечно, убрать, а без, вообще, без убрать... Потому что это, без этого убрать у мышления не будет пространства, у философского мышления.
Скажите, но тогда получается, что философское отношение к жизни является одним из главных условий, собственно говоря, философа.
То есть... Философа как личности. Безусловно. То есть я думаю, ну, одним из самых главных.
То есть то, что вы когда-то мне говорили, что условием философствования является как бы то, что философствующий выпадает из жизни.
Да.
Я думаю, то-то и есть.
Хотя бы в чем-то выпадает. Пусть не всем, не во всем выпадает, но хотя бы в предмете разговора.
Скажите, но это выпадение, оно как бы один раз случается, потом...
А вот в том-то и дело, для этого и нужна какая-то хотя бы минимальная тренировка, сделать выпадение режимом.
А что означает философский режим?
Режим, как бы, чтобы это стало привычкой философ, обычным элементом. Ну, то вот как я, например... Ну, да, но это выпадение должно включаться обязательно. Ну, вот как, например, ну, я не могу ни есть, ни курить до этого, до еды или до курения, не выпив чего-нибудь. Вы не так, да? Хотя бы воды или чая или кофе. Но не спиртного категорически. Спиртное совершенно другое, это уже праздничный ритуал. А вообще так в жизни? Я не могу закурить сигарету, если у меня, допустим, сухой рот. Вот. Или съесть чего-нибудь, или начать есть. Так вот. И отсюда это уже включается, вот, как бы очистить какое-то поле. Что-то выключить. Философу очень часто необходима помощь вопросам. Потому что вот большинство вопросов, которые задают мне близкие и далекие люди, они для меня не имеют смысла, потому что вот как бы мне с ними нечего делать. И вот это, и вот я думаю, что реальный ответ на вопрос, а уж если быть слишком требовательным, ладно, и реальный вопрос возможен только при условии хотя бы частичного, точечного выпадения. Что ты должен отбросить? Нет, отбросить это, как говорил мой покойный друг Эрик Зильберман, это слишком сильно. Лучше не так. Не отбросить предмет, а лучше отодвинуться. Самому отодвинуться от предмета. Потому что слово «отбросить» вы это чувствуете, в нем слишком много активности.
Да, ну там нужно.
Да.
Но это не то же, что вы говорите. Вы помните, мы как-то говорили о политике и вязанности политики,
да.
В частности, Платона.
Да.
И вы сказали, что, конечно, можно, как Яспер, сказать, что две атомные бомбы на эту Японию там и...
Нет, нет, нет. На Пекин и Москву.
Ну да.
Чтобы с этим говном покончить.
А вы свою позицию,
да,
характеризовали как улизнуть. Лучше улизнуть.
Самому. Да. Отодвинуться. Не отодвинуть, а отодвинуться от.
Ну, кто отодвигается тогда?
Философ.
Нет, ваша ситуация. Я думаю, что это ваша чисто манера поведения.
Ах, вы меня спрашиваете о моей собственной жизни?
Да. Если есть такой объект.
Есть, пожалуйста, объектом можно, может быть, что все что угодно. Пожалуйста. Да, тогда мне придется уже тогда, только сейчас, не вдаваясь в метафизику, то есть не вдаваясь в рассмотрение матроса, что, вопроса, что такое кто и что, и я. Сказать, я вот отодвигаюсь. Вот сейчас, чтобы мне говорить о политике, допустим, мне надо отодвинуться от политики в ее таком реальном жизненном понимании. Поэтому-то ведь я считаю, это просто гениальные слова Мераба. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Ну, о республике Платона. Когда он говорил, что только полные идиоты могут считать, что размышляя о политике и государстве, что размышляя о политике и государстве, Платон как бы придумал, вымыслил идеальное общество как образец государства. Мераб говорил, что это какой вздор вообще. Вот. Разумеется, Платон имел в виду, он построил свое идеальное государство как йогический объект. На этом надо сосредоточивать свое сознание, когда перед тобой стоит какая-нибудь реальная политическая проблема. И думать в это время о таком государстве, как о каком-то идеальном объекте.
Кто-то же должен вот ходить бессмысленно по этим улицам.
Да.
Ну вот, где здесь йогический объект?
Это не такой простой вопрос. Я просто думаю, что в любом мышлении, а не только в мышлении повышенного типа, я думаю, что в любом мышлении необходимо менять угол зрения всегда. Менять точку, от которой это мышление производится. И вот здесь лучше, вот вы как раз сказали фразу, которую очень хочется вот как-то немножко поправить, что это создает идиотов. Все. Нет, я думаю, что это неправильно. Поменяйте угол. И лучше, скажем так, идиоты неизбежно создают окружение, соответствующее их мыслительному уровню. Это для идиотов. Это не это создает идиотизм. А раз есть идиотизм, то идиотизм всегда ищет что-то ему соответствующее. Вот, и это, я в этом просто почти уверен, что это именно так, что здесь вот так, поэтому нам приходится быть очень осторожным в наших словах. Вот как бы мы говорим, но музыка для идиотов, а эти пьесы для идиотов, там, это кино для идиотов. Но надо, я думаю, что на самом деле это идиотизм это порождает. Как? Ну, это нужда.
Нужда чего?
Нужда в объектах мышления низшего типа, как мышление среднего, скажем, и высшего типа, нуждается в объектах для мышления.
Максим Васильевич, вот вы можете сказать, что здесь вокруг, да, около, вот, вот эти люди за спиной, вот, вот эти рекламы, вот все идиотские машины, это и они и созданы идиоты?
Для нужд идиот, это то, что соответствует этому уровню мышления.
А что здесь соответствует нашему, то есть высшему
уровню? А вот, блядь, дошли, блядь. Вот, а вот оказывается, что у этого идиотизма, который Гурджиев гениально назвал объективный идиот, вот, что все как бы очень легко появляется, соответствующие им объекты. А вот дальше все труднее и труднее. Оказывается, что уже на среднем уровне, вот, то есть на уровне, который Гурджиев называл, мне это очень нравится, и это, кстати, очень здорово соответствует там трем уровням в тантрийском буддизме. На этом уровне уже так тебе ни хрена ничего не идет, до того, что это тебе уже надо самому. Вот, производить пьесы, музыку, фильмы, еду, разговоры людей. Это уже само вот в том-то и такая, ведь это легкое соответствование идиотическому мышлению, вот, то есть тому, что Гурджиев назвал объективным идиотизмом. Вот это, а вот дальше уже все труднее и труднее. В том-то и дело, что уход от идиотизма – это как бы постепенное превращение твоего сознания в то, что само генерирует себе объекты.
Скажите, опять-таки думая о вашей жизни, в частности, как философ, я просто верю, что именно так я должен рассматривать
вашу. Это, пардон, как вам хочется. Вот.
Так вот, когда же вы оказываетесь в ситуациях школы, где вы плохо учились, в ситуациях, о чем мне рассказывал ваш знакомый, когда вам приходилось убегать от какой-нибудь дамы, вот эти ситуации, они для вас, как для пилотов, казались именно такими, которые настолько идиотские, что вы уже ничего не можете там создать философское, значит, нужно улизывать.
В общем, я готов сказать так, я уже просто чувствовал себя одновременно и просто полным идиотом.
Вот это
да.
Именно то,
вот что такого самого низкого уровня, то есть объективным идиотом. И вот, понимаете, вот тут, конечно, начинают действовать какие-то законы, в кавычках, какие-то законы мышления, вот которые, в мышлении вообще нет законов. Я говорю именно о конкретных ситуациях, в которых мышлению приходится опять искать другой угол рассмотрения. И вот, потому что если просто признаешь себя полным или объективным идиотом, то ты можешь как бы на этом и застрять. Тут нужен, чтобы выйти из этого, нужно не только признать себя объективным идиотом, что это необходимо, но и тут же начать искать какие-то ходы мыслительные, чтобы... Ну, вот я... Хотите, я вам приведу один пример? Ну, вы знаете, вам известно, что в моей жизни уже во время нашей дружбы бывали неприятности. Известно, да? Вот. И вот я помню, что один мой друг, когда я оказался практически бездомным, вот, решил заинтересовать мною одного очень богатого человека. Я вам говорил об этом, да? Это очень смешная история. Разумеется, я свое состояние переживал, действительно. Вот. Не для микрофона быть сказано, очень было хуево. Вот, что? Вот. Ну, не важно. И вот, значит, он стал беседовать обо мне со своим приятелем. Солидным и небедным евреем. Но не то чтобы дико богатым. Но там, по словам моего приятеля, поскольку он именно с ним хотел говорить о моем состоянии, практически бездомном, у него, ну, не так уж много, но в Лондоне домов 30-40 было. Вот, не бог весть что, не Рокфеллер. Вот. И вот, значит, очень осторожно к своему приятелю подъехал, вот, и говорит, вот, понимаешь, такая ситуация, мой друг, не, кстати, мы с ним тоже знакомы, это, мой друг, вот, вот, еврей, это обязательно надо сказать, да, вот, все-таки еврей еврею, по идее, может быть, вы слышали, должен помогать, да. Я думаю, что не евреи это очень сильно преувеличивают. Да. И говорит, слушай, ты не можешь разрешить ему пожить в одной из твоих квартир, которые еще не сданы, не проданы, не используются. Он сказал, категорически нет, он сказал. Этот человек, он имел в виду меня, не является хорошим евреем. Почему? Потому что хороший еврей в таком положении не окажется. Значит, он плохой еврей и, наверное, плохой человек, которого в подтексте Бог справедливо наказывает. Вот. Вот. Да? Разумеется, моя реакция была вульгарной реакцией объективного идиота. Я говорю своему другу, ну, Тедор, старик, ну, чего ты, я говорю, просто скупой жидяра, да еще и морали, блядь, читает. Да. Но я помню, идя домой после этого, я стал думать, что, может быть, этот джентльмен, вот, домовладелец, сам того не зная, помог мне найти, снова вернуться к другому углу зрения, а именно, что вспомнить, что мое состояние бездомности и катастрофы, кто его произвел? Я сам, с моим способом мышления, и тут есть над чем подумать, да? Может быть,
это показалось вам смешным.
Это мне сначала показалось смешным. Уже действительно смешно, правда? Жидяра, блядь, да еще морализирует, да? Вот. Вот. И вот. А потом я понял, что с одной стороны, есть и такая точка зрения. Она, я должен ее серьезно рассмотреть. Я же это все произвел. А не Джон Джонс и не Абраша Абрамсон. А именно Александр Моисеевич Пятигорский. Я это себе приготовил. Тогда, раз это так, надо это использовать теперь. И этот Джидяра помог мне объективно своим отказом что?
Использовать.
Использовать, найти новый угол зрения. Да. Что, может быть, он в каком-то смысле прав. И вот это, я поэтому начал наш сегодняшний разговор с того, что человек, который хочет мыслить, часто оказывается в положении нуждающегося в помощи. То есть ему надо помочь сказать что-то такое или спросить что-то такое. То есть возвращаемся к Рорте. То есть найти такую жизненную ситуацию. Потому что ситуация, кроме всего прочего, или любой объект надо еще сначала знать. Пока ты не прошел ее, ты не знаешь. То есть говоришь о вещах, которых не знаешь, да? Вот.
Но можно ли сказать, что жизнь для философствующего имеет смысл не в той мере, какой он промыслил эту жизнь? Какой это было
нет,
интересно
для нет, его... Нет, в той мере нет. Я бы еще сильнее бы сказал, только в той мере, в которой... Она ему помогает, чтобы изменить угол мышления, чтобы что-то менять в мышлении. А когда человек начинает размышление или дискуссию слов, я всегда был убежден в том, что надо, значит, старик, теперь тебе надо по-дзеновски тяжелой книгой ударить по голове, чтобы ты ничего не знал всегда. Всегда знал – это уже все уничтожение философствования. Тогда вообще о чем разговор, если ты всегда уверен, убежден, знал, да. Вот так вот этот джентльмен меня вот сдвинул.
Скажите, смерть – это объект, созданный идиотами, или йогический объект?
Нет, смерть, если... Говорить о мышлении, о смерти, это, конечно, объект. Я даже не сказал бы чисто философский. Это объект. Я бы еще даже сказал в том смысле, в котором сейчас используется эта терминология, в частности, физиками и некоторыми биологами. Это объект, они назвали все такие объекты платоническими. Я думаю, что для нас, европейцев, это правильно. И я думаю, что любой буддийский философ с этим бы полностью согласился. Это объект платонический.
Что значит платонический?
Платонический – это есть то, что становится объектом только когда ты уже дошел до такой степени, до такой степени, или ступил на такую ступень мышления, что ты можешь с этим объектом справляться, то есть ты можешь о нем думать, а он приготовлен. А так? Это болтовня? В обеих смыслах. Как боюсь смерти, когда человек говорит, и когда не боюсь смерти, это все болтовня. Об этом можно говорить только с задним числом, когда уже пройден какой-то этап мышления.
Что значит, ну хорошо, для вас? Что значит для вас подготовить объект смерти для
мышления? Ну, это как бы, это скорее подготовить мышление, чтобы уже быть уже было готово отодвигание от других объектов. От других объектов. И передвигание к другим, совсем другим объектам. И вот уже создается новая мыслительная ситуация. Как бы потому, что думать о смерти в том состоянии, в каком наше нормальное мышление находится, не имеет никакого смысла. Потому что только тогда и выжмешь из этого либо «ах, как страшно», либо «ах, как прекрасно». То есть не мышление. То есть я бы сказал так, не пойдешь дальше... С одной стороны, от психологии, ах, как страшно, а с другой, от эстетики. Она еще, это еще тебе не по твоим зубам, мыслительным, так сказать. Ты с ней ничего не можешь.
Хорошо. И еще один вопрос. Хорошо, философское отношение к жизни, философское отношение
к
смерти, философское отношение к себе. Скажите, ну как бы вы характеризовали бы философское отношение к мысли? Что это такое?
Вы знаете, тут могут быть разные версии, варианты. Я думаю, что начинать надо с одного. Это то, чем я не могу не заниматься. Вот как вот, скажите, вот, вы можете задать бездну вопросов о самых каких-то примитивных вещах, и, которые, казалось бы, требуют только какого-то чувственного, эмоционального отношения, то есть отношения низшего уровня. Но и низшего уровня отношения мы можем взять и использовать, вы понимаете, да, для проработки на мыслительном уровне. И, собственно, без этого использования объекта. Ведь беда, вот как мы говорили, вот когда мы сказали, идиот генерирует идиотскую окружающую действительность. Но ведь и такую действительность можно сделать объектом мышления более высокого уровня. И что, но для этого надо сначала отрефлексировать себя как полного идиота. А когда отрефлексируешь, то у тебя уже появятся другие объекты и другая жизнь. И я думаю, что точечно это происходит с миллионами людей. Что они все-таки доходят до чего-то. Не от того, что они меняют объектом, измененные объекты появятся потом, а от того, что они как бы пытаются просто это отрефлексировать, об этом думать другим образом. Ну вот, вот я вам говорю, на самом примитивном уровне, когда вот я, помню, набросился, там, вы знаете, последние годы, это непрерывные мои скандалы с друзьями и приятелями по поводу объектов. И вот, когда я на него набросился, говорю, и я ему говорю, ты знаешь, Джо, все-таки вы, американцы, говно. Второй раз выбираете президентом такое полное говно, как Клинтона. И он говорит, ты глубоко не прав. Он абсолютно соответствует всем нам. Мы полное говно, мы опять как музыка, как все. Вот, ему нам нравится Клинтон. Вот. Все в порядке, он говорит. Все в порядке, старик. И вот, и тогда я стал думать, действительно. Но ведь и вот тут, между прочим, сама, своим умом, Надежда Яковлевна дошла, когда она говорит, сейчас, думая о всех несчастьях сталинского периода, о всех ужасах, кошмарах, застенках, пытках, расстрелах, вот, она говорит, ну ведь в конце концов, же мы же все были такими, с которыми это должно было случиться. Но она подходит к этому с другой стороны и говорит, мы все не были, она как бы не философ моей школы, но сказала на своем языке, мы все не... Такое происходит с теми, кто не хочет быть личностями. Так обращаются. С миллионами не личностей, с личностями. Будь этот личность крестьянином, будь он солдатом, будь он профессором. Такое не происходит. Все-таки дикий рывок в мышлении, да? Пусть с моей точки зрения я бы не стал начинать с личности, но это была и другая перцепция, другая эпоха.
Александр Михайлович, вот эти горы... Гималайи.
Да.
Они созданы идиотами или они облагораживают идиотами?
Вот вы знаете, это вот то, что мой юный друг, теоретический физик Юра Сафаров говорит, надо приучиться, но это уже он человек следующего после меня поколения. Он бы на ваш вопрос ответил. Он бы ответил, на ваш вопрос можно ответить только в терминах вероятности. может случиться, что Гималаи облагораживают мышление, а может случиться мышление, которое ничем нахуй не облаг... никому и ничему не облагородит.
Ну вот, скажем, Рерихов, она облагородила эти Гималаи, которые они здесь недалеко, собственно говоря, жили, Тулу. Что с ними произошло?
С точки зрения, простите, я исхожу только из своей субъективной позиции. Конечно, я думаю, что Рерихи, то есть я имею в виду сейчас двоих Рерихов, Николая Константиновича и его супругу Елену Ивановну, да? Елену Ивановну. Вот. Я думаю, что это были люди, пережившие катастрофическую регрессию мышления.
А скажите, может ли Восток научить мудрости?
В вот такой этот... же мере, как Север с эскимосами и чукчами. Как Запад. О, вы знаете, все-таки Калифорния не может. Нет, вдруг я бы одно исключение сделал для Калифорнии. Это крайний случай.
Мне интересно еще один. Если мы вернемся к тому, да, с той ситуации, да, когда мы говорили о выпадении из жизни.
Да, да.
Я бы спросил, куда выпадает мыслящая жизнь, и может ли он вернуться в жизнь?
Простите, омерзительно себя цитировать. Вы помните?
Да, но наши зрители не помнят.
На второй странице «Философия одного переулка», да? Можно ли вернуться? Можно. Но это будет уже такая плохая жизнь. Это уже, это совершенно уже, это гораздо худшее, чем если бы ты вот в ней оставался.
Уж были лучше такие случаи?
Что?
Были такие случаи? Вам известны?
Да бездна! Очень редко таких случаев не было. Очень редко. Это... Собственно, я и пытался описать вот нескольких людей, которые невероятно высоко забрались и стали возвращаться. И оказалось, что тут в гораздо более выгодном положении оказались те, которые так в мыслительном самодвижении были осторожнее, тише. И вот такие обычно не возвращались.
А куда они попадали?
И они шли все выше и выше.
А что там?
От одного уровня сознания к другому. Такие случаи тоже очень редкие.